Анатолий Алексеевич Алексеев, курс «История Библии», лекция вторая, «Пятикнижие и Синайский завет».
Пятикнижие, безусловно, является наиболее важной частью нашего Священного Писания. Говорим ли мы о иудаизме или о христианстве, здесь находят опору все последующие элементы, с которыми мы сталкиваемся в тексте. Конечно, не все это сохраняет сегодня одинаковую актуальность в обеих религиях, но кое о чем я скажу для того, чтобы в дальнейшем потом к этому возвращаться и использовать только то, что нужно нам, так сказать, в перспективе изложения истории Библии. Содержание Пятикнижия разбито на несколько больших разделов. Выделяется прежде всего первые 11 глав книги Бытия. Этот раздел мы называем сегодня первобытной историей. Здесь главные события – это творение, история Адама и Евы, история Каина и Авеля, умножение греха, потоп и Вавилонская башня. С 12 главы содержание Бытия резко меняется. В начале 12 главы появляется Авраам, Господь обращается к Аврааму и предлагает ему этот завет заключить или договор, при том, что имя Авраама без всяких объяснений только в конце предыдущей 11 главы упоминается. Так что мотивировка, почему именно к Аврааму обращено это предложение, фактически в Библии отсутствует. Начиная с 12 главы до конца книги Бытия излагается история Авраама, его потомство. Мы называем это историей патриархов. 12-50 главы. История патриархов – это история одной семьи. Это неожиданно после 11 глав первых, которые описывают историю миротворения всего космоса, всех народов, всех языков, вдруг повествование так резко сужается. Далее мы переходим к книге «Исход», и здесь снова большая перемена. Между концом книги «Бытия» и началом книги «Исход» проходит 400 лет. В конце книги «Бытия» это народ свободный, живет в земле обетованной, в Ханаане, но в начале книги «Исход» он уже находится в Египте и является рабом у фараона. Здесь появляется впервые Моисей, и он осуществляет свою функцию, выводит народ из Египта. Этому посвящено первые 15 глав книги «Исход». Картина исхода из Египта завершается победной песнью Моисея при переходе через Черное, то есть Красное море. Далее открывается следующий раздел – это путь по пустыне из Египта в Ханаан. Как мы знаем, этот путь длился 40 лет, и он описывается в двух местах Библии. В книге «Исход» этому посвящены 15 глава по 18 и книга «Чисел» с 10 главы до конца. Между этими вот двумя отрывками стоит новый эпизод. Это остановка народа у Синая. Значит, это 19 глава «Исхода» до конца книги, вся следующая книга «Левит» и первые 10 глав книги «Чисел». Вот такой большой пассаж посвящен установлению отношений с Богом и Синайскому завету. Здесь рассказывается об установлении культа, говорится о ковчеге завета, о скрижалях, о священстве, о субботе. Описывается теофания, явление Бога Моисею на горе Синай. Дается текст 10 заповедей, о которых говорится, что они написаны лично Богом, перстом на камне. Дальше излагается гражданское право, если можно делить священное право и гражданское для этого периода. И наставление по поддержанию культа. А после того, как кончается вот этот законодательный пассаж, дальше идет снова вот остаток книги «Чисел», где возвращается к рассказу о 40-летнем скитании по пустыне. Когда в результате этих 40-летних скитаний по пустыне они приходят к границам земли обетованной, Моисей заканчивает свой земной путь. И, прощаясь с народом, он произносит длинную речь, повторяя более или менее все то самое, что было только что сказано на протяжении книги «Исход», «Левит» и «Чисел». То есть он повторяет все законодательные распоряжения. Конечно, повторение не буквальное, там большая разница, но это можно установить текстологически, сравнивая эти оба пассажа. Обращаю ваше внимание на очень важное место. 6 глава, 4 стих книги Второзакония, где дается главная молитва Израиля, представляющая принцип единобожия. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей, всеми силами твоими». Это молитва, которую праведные иудеи должны произносить каждое утро при восходе солнца, вставая от сна. «Шема» называется, «слушай» по-еврейски «шема». И она откликается в Новом Завете, когда Иисуса спрашивает, искушая фарисея двух главнейших заповедях, он говорит как раз, первая заповедь – это «слушай, Израиль», а вторая – «возлюби ближнего, как самого себя». Это очень важные моменты богословского, так сказать, или конфессионального характера. Обычно вызывает большой интерес вот эта картина творения мира. Весь материал разнесен по дням творения. Каждый акт божественного творения вводится одной и той же формулой, и сказал Бог: «Да будет». После этого что-то совершается и происходит. Здесь много очень интересных и важных богословских моментов. Именно вот это творение путем слова. Не какими-то, не руками, как творят языческие боги. Они совершают ремесленные какие-то действия. Они берут глину, размешивают ее, потом лепят что-то подобие человека, вдыхают в него какой-то дух, и он начинает жить. Нет, здесь творение происходит с помощью слова. Мы видим потом, как откликается на это Евангелие от Иоанна, где говорится, что вначале было слово, слово было у Бога, и слово был Бог, и Бог был словом, потому что творение словом отличает Бога от всех других существ, одаренных даром творчества, то есть от человека. Ангелы даром творчества не обладают, а человек обладает. И в этом состоит и наша избранность, сравнительно со всеми другими существами, наше сходство с Богом вовсе не во внешности, а именно в этом, и наше отличие, что наше творение происходит иным путем. Но это довольно высокая должность быть творцом. Обращаю ваше внимание, что всем известно, что во второй главе книги «Бытия» повторяются более или менее похожие сцены, но там они иначе описываются. Например, во второй главе, в 7 стихе говорится: «Создал Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни». То есть некоторое такое сходство, намек на то, что Бог действовал как языческие боги, что-то лепил и что-то вдыхал. Вот это двойное повторение материала, конечно, привлекает внимание и заставляет серьезно думать о причинах этого. Именно во второй картине, во второй главе, мы наблюдаем сходство с описанием творчества, как это излагается в Гильгамеше и других вавилонских сочинениях. Я вам скажу, что до 70-х годов XIX века, когда появились в научном обороте эти вавилонские материалы и были расшифрованы и прочитаны, Библия была единственным историческим источником по истории Месопотамии и Ближнего Востока. Других источников не было. Кое-какие материалы были египетского происхождения к этому времени прочитаны, но там как-то не пересекались исторические сведения, которые дают египетские материалы и Библия. Поэтому это не было существенно. Но когда открыли и расшифровали эпосы Гильгамеша, это произвело ошеломительное впечатление на науку, возникла даже так называемая пан-вавилонская теория, согласно которой Библия является не самостоятельным произведением, это провинциальное, бедное изложение великой вавилонской культуры, которая существовала задолго до появления Библии, что евреи во время вавилонского плена позаимствовали эту картину и ее переписали в своем священном писании. Надо сказать, что такого рода взгляды разделяли даже крупные ученые и крупные библеисты. Великий специалист по истории Междуречия Фердинанд Делич написал в начале XX века такую брошюру с броским немецким названием «Бабель und Bibel» – «Вавилон и Библия». По-немецки это очень звучит эффектно. Где вот высказывал такого рода вещи, что весь Ветхий Завет не представляет собой никакой ни исторической, ни религиозной ценности. В действительности вопрос все-таки гораздо более сложно обстоит, и я упомянул о том, что одна и та же картина творения в двух соседних главах изображается по-разному. Я думаю, что это следует объяснять так, что первая глава была написана опытным богословом, который, конечно, снял некоторые противоречия, сохранявшиеся в очень древней устной традиции. Древняя фольклорная традиция устная, которая существовала в течение многих тысячелетий, по-видимому, у всех семитских народов, это общесемитский фольклор, она была преобразована и превращена в очень серьезную богословскую картину. Характерно, что здесь и начало этого повествования «Вначале сотворил Бог небо и землю» очень серьезное. На начало Библии опирается богословская концепция о творении неба и земли из ничего. Это очень важно было для иудаизма и воспринято как очень важное принципиальное положение христианством, что творение мира Бог осуществляет из ничего, что не было первичной материи. Богословы употребляют латинский термин в этом случае «креация ex nihilo» – творение из ничего. Потому что языческие боги во всех языческих мифологиях берут какой-то первичный материал и дальше из него делают разнообразные формы мира. В этом смысле они не являются тем Богом, который сотворил небо и землю, не являются единственным Богом, по воле которого возникает все живое. Этот вопрос постоянно и серьезно рассматривался в богословии на протяжении многих столетий. Он нашел отражение уже в более поздних источниках, в книгах маковейских, которые возникли во втором веке до Рождества Христова, и потом был унаследован в это время христианством как принципиальный вопрос, касающийся творения мира. Далее, что здесь представляет собой важно, и в смысле, в перспективе библейского рассказа, это изображение рая, древо жизни посреди рая, плоды этого дерева обеспечивают бессмертие человека. Изгнание человека из рая делает его смертным, потому что он теряет связь с древом жизни. Это тема, которая появляется во второй главе книги «Бытия», она не так часто всплывает в дальнейшем на страницах этой книги, но находит в себе завершение в самом конце – в «Апокалипсисе» Иоанна Богослова. Здесь говорится в 22 главе: «И показал мне Господь чистую реку воды, жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца, среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Вот это та картина апокалипсиса, которая нарисована Иоанном Богословом и помещена на последней странице наших изданий Библии. На первых страницах Библии начало этой истории библейской, на последней странице ее конец. Библейская история по своей природе прямолинейна. Мы знаем, что у греков, например, было представление о истории как спирально или циклическом процессе, что все повторяется. Еврейская история прямолинейна, и эта прямолинейность идет по всем страницам Библии. Бог вторгается в исторический процесс, и каждый новый момент меняется, потому что его отношения с человеком меняются на протяжении всей истории. И вот неожиданным образом этот прямолинейный путь приводит нас все равно к началу. Это оказывается в книге «Откровения Иоанна Богослова», потому что последней сценой эсхатологии библейской, то есть конца мира, является возвращение к первоначальному бессмертию, то есть восстановление нарушенной картины мира в момент творения. Все возвращается в первоначальный рай, и там это древо жизни и бессмертие всех, кто туда попадает. Характерно, что там уже нет древа познания добра и зла. Я не знаю, как это объяснить, но все-таки из двух деревьев в Откровении Иоанна Богослова осталось одно, и это внушает оптимизм, потому что, по-видимому, все остальное уже достигается гораздо более простым путем. Мне кажется важным говорить о завете Ноя. Я уже упомянул о нем, что там устанавливается другой, так сказать, диетический уровень, что можно есть животных и по-другому относиться к окружающей среде. Завет Ноя, который как бы случайно прошел в 9 главе книги «Бытия», он оказывается крайне перспективным дальше для Нового Завета, очень важным. В отличие от Синайского завета, о нем я еще буду говорить, вот то, что было завещено Аврааму и потом получило развитие у Моисея, завет Ноя является вселенским и общечеловеческим. Здесь нет избранного народа, а то, что дается Ною, это обращено ко всем людям. Он включает в себя в следующие 7 положений. Нужно соблюдать справедливость, не идолопоклонствовать, не хулить имени Божьего, не убивать, не нарушать супружеской верности, не грабить и не красть, и не употреблять мясо с кровью. В общем, эти положения являются универсальными для всякой культуры. Ну, конечно, вот мясо с кровью иногда, это бывает более узко понимается. Но здесь связано это, вероятно, запрет на употребление крови, представлением о том, что в крови находится душа. Благочестивое убийство животных требует, чтобы была забота проявлена о душе этих животных. Значит, по правильным представлениям, кровь животных должна быть вылита на землю и, так сказать, таким образом нашла себе достойное место. Интересно, что примерно этот завет мы встречаем в книге «Деяний апостольских» в 15 главе, когда апостолы обсуждают вопрос о том, нужно ли христианам, которые пришли в христианство не из иудаизма, а из язычества, нужно ли им делать обрезание, нужно ли им соблюдать какие-то особые еврейские обычаи, то они приходят к выводу, что в этом нет необходимости. В 15 главе здесь говорится так, 29 стих. «Нужно воздерживаться от идола жертвенного и крови, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете», говорится в решении первого церковного собора, которое наука датирует 49-м годом нашей эры. В книге «Деяний апостольских» мы встречаемся с повторением основных положений Нового Завета. Я обращаю ваше внимание на такие моменты, которые находятся в разных частях Библии, максимально удалены друг от друга, но связывают Библию в единое повествование. Первые 11 глав творения мира очень важны как предисловие ко всему составу Библии. Дальше мы видим, как реализуются проблемы, которые здесь описаны и заложены. Казалось бы, всемирный потоп должен был решить проблему добра и зла. Все было зло и уничтожено. Единственный праведник, который был найден Богом на земле, Ной, спасся, спаслись его сыновья, спаслись животные, необходимые для продолжения жизни. И вроде бы все можно было успокоиться и должно было идти гладким путем. Нет, тотчас же после этого начинается опять умножение греха, в 11 главе появляется вот эта дерзость человека, который строит башню до небес и карабкается на небо. Надо сказать, что эта картина, некоторые рассматривают это изображение вообще как такую злую сатиру на Вавилон. Потому что Вавилон строил такие очень высокие башни, зиккураты, которых осуществлялась вот эти языческая религия, они действительно претендовали, как бы представляли собой что-то вроде лестницы на небо. Тут Господь, значит, их рассеял и не дал им это дело совершить. Этой картиной вавилонского постройки завершается 11 глав. Мы видим, что творение продолжается не только в первой главе. В этой последней, 11 главе творения, мы видим картину, откуда произошло множество языков. Первоначально, предполагается, был только один язык, и только при строительстве Вавилонской башни люди были рассеяны на разные языки, и так их произошло множество. На этом заканчивается творение, и на этом же заканчивается картина умножения греха. Появление в следующей 12 главе Авраама – это новая попытка Бога найти путь спасения для человечества. В XIX веке в отношении библейской истории был введен такой термин «Хайльсгешихте» – «история спасения», буквально перевести. То есть все повествование библейское – это описание того, как Бог, вмешиваясь в человеческую историю, ведет человечество к спасению. Итак, значит, после потопа Бог говорит, что больше никогда не будет подвергать человечество такого рода испытаниям, и значит, он предлагает другой путь спасения, он призывает праведного Авраама и предлагает ему условия. Авраам принимает его как единственного Бога, а за это он получает землю обетованную, и здесь очень важно третий стих: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Вот это очень важная вещь для всей Библии, особенно вот ветхозаветной части, проблема избранности и вселенскости. Избранность еврейского народа отделяет его от всех народов и ставит его в как бы в изолированное положение, но поскольку он является орудием Божьего промысла, орудием решения вот вопроса о спасении человечества, тем самым он становится элементом вселенской истории, история Авраама приобретает вселенский характер. «Благословятся в тебе все племена земные». Аврааму предлагается новый путь спасения – это союз с Богом, который и должен привести к этому позитивному результату. Дальше я уже упоминал, этот завет с Авраамом получает более полную форму в книге «Исход», когда евреи приходят к горе Синай. Здесь Бог предлагает им заключить завет и формулируется таким образом. Итак, значит, 19 глава книги «Исход», 5 стих. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». И дальше вот слова, которые это скажет сынам Израиля. Фактически это то же самое, что сказал Бог Аврааму, но формулировки здесь гораздо более определенные. Во-первых, Аврааму без всяких «если» говорится: «Ты будешь моим народом, я буду твоим Богом». А здесь: «Если вы будете слушаться гласа и соблюдать завет мой, то будете моим уделом». Условное наклонение. И дальше еще более четко определяется роль этого народа в мировой истории. Царство священников и народ святой в случае сохранения этой заповеди. Вот это новый и самый острый поворот в отношениях между человечеством и Богом. Формулировка очень острая и перспективная, и дальше она найдет развитие в истории этой книги.